Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Привет.
Ни дня не проходит в футболе без того, чтобы кто-то с кем-то посоревновался в отношении того, кто же лучше, Роналду или Месси. Роналду вот на днях стал лучшим бомбардиром в истории футбола. 760 теперь таков рекорд, его рекорд по количеству мячей, забитых в официальных матчах. Правда, версии подсчетов бывают разные. Футбольные ассоциации те считают, что игрок этой сборной Йозеф Бицан забил 821 гол. Там, значит, запас еще есть. Но в любом случае, на этом фоне число 131 забитый гол выглядит все равно достойно. А если принять во внимание, что это число имеет отношение к вратарю, это уже что-то из-за разряда, наверное, фантастики. А вместе с тем, в течение некоторого времени считалось нормальным, если вратарь исполняет пенальти, пробивает штрафные удары. Популярно это в особенности было в Латинской Америке. Там больше 30 голов за карьеру забили и Эрне Гита из Колумбии, и Хорхе Кампос из Мексики, и Хосе Луис Чилаверт из Парагвая, который еще и стал к тому же вратарем, который хет-трик сделал. Три забитых мяча в одной игре. Но больше всех отличился Рожерио Сени. Бразильский вратарь, у которого сегодня день рождения, это прекрасный повод поговорить вот как раз о примечательных вратарях, о футболистах с нетривиальными талантами на радио «Спутник». У нас сегодня будут спикеры, один из них Анатолий Горсков, футбольный эксперт, ведущий программы «Дубль В». Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, приветствую, Алексей, Ильина.
Если не против, давайте прям, может быть, про вратарские сами качества непосредственно Сени. Он-то в воротах был хорош, потому что играл долго, в сборную привлекался.
Голы забивал,
да. Это же не совсем вратарское. В чемпионом мира стал во втором году, пусть даже в статусе не первого вратаря, но тем не менее, свои-то вратарские обязанности как он исполнял?
Ну, он прекрасно выполнял вратарские обязанности. Можно посмотреть его хайлайты на том же Ютубе. Благодаря его действиям именно в обороне, Сан-Паулу не раз вытягивался ложные матчи. Так, например, в первом же матче его, когда он дебютировал за команду свою еще молодежную, за которую он играл, он в первом же матче отразил пенальти. Поэтому его считали одним из тех, кто был именно специалист по отражению пенальти, не то, что он их только их забивал. Вот, поэтому он считается, и если бы он просто забивал голы в сборную Бразилии на позицию там запасного Дида, его бы не взяли, как вы понимаете, да, то есть человек, который не только забивал, но и выполнял именно свои непосредственные обязанности как вратарь.
А вот мне интересно, вот если футболиста, да, назначили или сделали вратарем, или он тренировался как вратарь, это навсегда или бывают такие варианты, когда футболист переходит из вратаря в нападающего, в защитника?
Да, вот именно из вратаря в полевые игроки или обратно, потому что
да, или
уже
обратно.
В полевые вратаря.
Ну, то есть это звание навсегда или вот бывают варианты?
Ну, да, Елена, давайте так, это все-таки в любом случае решается на уровне молодежном, да, то есть ты можешь по молодежке или по юношам играть, например, в нападении, а потом тебя переведут в оборону. Также ты можешь начинать в нападении, но потом ты станешь вратарем. Но, конечно, если ты на взрослом уровне перейти из игрока нападения, обороны в ворота, ну, если только в отдельно конкретном матче, да, когда у тебя не будет замены, тебе придется встать в ворота как полевому игроку. А так нет, все это все-таки на уровне молодежи. И, кстати, тот же Сини, он изначально хотел играть в нападение, но
как
его папа сказал,
что
нет, дорогой, мне кажется, что в воротах ты будешь полезнее, и у тебя больше шансов именно попасть в команду, именно потому что никто не хочет играть в воротах. И он послушал отца.
Есть тут, кстати, этот список, опять же, его легко посмотреть. Вратари, которые забили наибольшее количество голов. И у некоторых из них как раз есть такая пометочка, что в число забитых голов учтены мячи, забитые, когда этот вратарь играл на другой позиции. То есть все-таки в будущем они так переходят. И значительная часть этих вратарей, я вот и чуть раньше сказал, все-таки вот как-то из Латинской Америки. Есть какое-то ощущение, что этот уклон связан именно вот со спецификой латиноамериканского футбола? То ли он какой-то более экстравагантный, может быть, более безответственный. И вот тот момент, опять же, о котором чуть выше вы сказали, о том, что не все хотят, да не то, что не все, никто не хочет играть в воротах, все хотят в поле, все хотят забивать.
Ну, вы знаете, тот же Чилаверт, насколько я помню, он начинал как игрок именно полевой, а потом уже встал в ворота. Плюс, давайте так, ну, есть ложь, есть там это, да, как Марк Твен говорил, а есть статистика. Статистика, как правило, учитывает и голы, которые забили на молодежных соревнований. Uh-huh. То есть тот же там Лучеловерт, я не удивлюсь, что у него как полевого игрока по молодежке, да, у него могли быть голы забиты именно как он играл в поле. А статистика FIFA, да, то есть, например, если вы посмотрите у того же Жеро Сени, у него статистика там FIFA и статистика там общая, да, там она расходится, там в одном случае там, по-моему, 135 голов, в другом случае 131 гол, потому что они по-разному считают, то есть есть матчи, которые под эгидой FIFA, а есть матчи, которые там в чемпионате там штата, да, проводились, потому что в Бразилии, как вы знаете, там 300 тысяч чемпионатов, да, ты можешь там не выиграть чемпионат штата, ты не, ну, попасть там и выиграть Кубок Либертадорес, то есть Лигу чемпионов латиноамериканскую. Вот, поэтому там огромное количество турниров, и в одних случаях FIFA это учитывает, эти голы, в других случаях они просто не учитывают. Также это может касаться любых других вратарей.
Разность в подсчетах абсолютно точно, с вами согласен, и чуть выше как раз об этом говорил, каждый по-разному подсчитывает количество голов, где-то, ну да, бывает желание завысить это число или подогнать под какую-нибудь красивую цифру, а если сосредотачиваться на официальных играх, наверное, да, здесь будет чуть более, вот так сказать, сжатый момент. Тем не менее, все-таки вот про латиноамериканский аспект хотелось бы продолжить. Да, были и в Европе вратарь-бомбардиры, Ханс Йорг Бут, немецкий вратарь, вспоминается, который и пенальти, да, тоже бил, и штрафные, да, бегал пробивать, но все-таки, если посмотреть, больше Латинская Америка, это специфика местного футбола, что вот там как-то все по-другому происходит?
Может, не такие жесткие
правила? Или прагматизм?
Правила?
Или безответственность,
да,
нет,
ну,
какая-то?
Ну, конечно. Ну, давайте так, ну, мы все прекрасно знаем, что есть футбол, а есть латиноамериканский футбол, потому что футбол у нас в Европе построен на результате, да, то есть мы там, у нас в основном играет не сколько даже футбол, да, а именно тактика, да, огромное количество матчи, где вытаскивает команды за счет каких-то тактических ухищрений. В Латинской Америке это праздник. Это там у них хоккейные счета в огромном количестве, в отличие от наших чемпионатов, будь то чемпионат Голландии, будь то чемпионат России, будь то чемпионат Англии. А Латинская Америка – это такой вот вечный карнавал. Поэтому то, что у них там вратари бегут... Вспомним того же Роже... Рене Гуита, помните, да, колумбийского прекрасного голкипера? Он не раз, он забивал, например, не только как, например, Сенни, у него в основном это штрафные и пенальти, или подключение там на угловых последних секундах матча, а Гуита брал мяч и бежал из своих ворот забивать. Да. Поэтому, ну, понятное дело, что во многих случаях для людей это праздник, и народ приходит на это посмотреть. Поэтому там более такой... В плане даже физики, в плане там стыков разнообразных, он более лайтовый. У нас бы побежал вратарь с мячом атаковать, его бы ему вынесли ноги, вырвали бы, и побежали ему забивать в пустые ворота. А там, ну, это ему бы старались там красиво в подкате отобрать, но не сбивать его. Если только это, конечно, не какой-нибудь там дерби, там, Флуменсе против Фламенго, например, где там они друг друга просто ненавидят. То есть все зависит от того же, опять же, статуса матча. Но вот огромное количество игр в чемпионате Бразилии – это карнавал.
Вот, на самом деле, вы вспомнили Рене Гуиту, одно из первых моих воспоминаний, прям уже человек, который, когда я в сознательном возрасте смотрел этот чемпионат мира 90-го года, когда вроде бы-то он вышел поиграть совсем недалеко от своей, и из-за своей штрафной площадки, в итоге потерял мяч, и не менее, кстати, колоритный резонансный игрок Роже Мила, да, камерунец, забил ему, а просто отобрал мяч и забежал в пустые ворота. Еще обратилось внимание, такой момент, что значительное число вот этих вратарей-бомбардиров, они сконцентрированы как-то в 90-е и в первой половине 2000-х годов, просто
совершенно
по карьерам.
Верно.
Вот это тоже какая-то специфика была футбола в то время, что он сейчас стал прагматичнее, что ты вратарь, сиди в ворот, ну, сиди, играй, естественно, в воротах, имеется в виду, не выходи, не надо, сами разберутся.
Ну, давайте так, если ты любой бразильский вратарь, вы посмотрите, их очень-очень мало, да, если раньше их был там процент повыше, то сейчас бразильских вратарей топ-класса, они в основном сосредоточены в Англии. Ну и главный вратарь сейчас в мировом футболе тоже бразилец Алисон, mm-hmm, играющий за Ливерпуль. Он, извините меня, именно играет в воротах. То есть он из ворот вообще не выходит. Он именно такой вот построенный. То есть они понимают, что ты можешь вот эти понты, да, вот этот карнавал, Он хорош у себя на родине, да, но ты на родине не будешь зарабатывать такие большие деньги, которые ты можешь зарабатывать в Европе, в европейских чемпионатах. Поэтому он несколько раз подумает, прежде чем совершить какой-нибудь эффектный финт у своих ворот или побежать с мячом и поиграть, как говорится, на трибунах, на девочек, да, для девочек. Вот, чтобы они вот сказали, вау, какой он прекрасный. Он понимает, что если он мяч потеряет, это попадет сейчас, извините, не как в 90-е. Опять же, вот, Алексей, мы не забываем о том, что сейчас любой чих, и он попадает сразу в интернет. Раньше у тебя могли вырезать твои фейлы и спрятать, да, и прислать видеокассету в iCassi, да, где ты просто не новый Лев Яшин на воротах. А сейчас вот какой-нибудь такой вот косяк, он сразу попадет в интернет, и все это увидят. И все клубы Европы несколько раз подумают, прежде чем вас пригласить к себе. А в Европе надо понимать, что бразильские игроки зарабатывают больше.
Абсолютно точно вы подмечаете. А вот эта формулировка, я прошу прощения, да. Хайлайты, которые можно собрать практически по каждому игроку, они могут его выставить и на голову, и на две выше. Сейчас аналитики уже более серьезно, конечно, прорабатывают, и брать игрока по такой нарезке, как это было буквально, ну сколько, 15-20 лет назад уже никто не будет, ну 10-15 уже никто не будет. Уже будут смотреть, уже будут спрашивать тех, кто видел.
Коллеги, я на секунду только вот скажу, у меня конечно. Просто же почему-то резко батарейка садится, то есть если я сейчас пропаду, вы уж меня поймите и простите.
Мы будем ожидать ваше возвращение, если вдруг что, Лен, давайте тогда поскорее с вопросами.
А вот я хотела спросить, вот мне так показалось, что вы относитесь к таким вратарям, которые забивают и эксцентрично себя ведут, не очень, да?
Ну, давайте так, я просто не больше люблю европейские. Нет, я, конечно, одобряю, когда он на 90-й минуте побежит спасать свою команду и забивать с углового или со штрафного головой. Вот. Но, как правило, самые топовые вратари, они не умели забивать голы. Ну, может быть, им иногда там на закате карьеры давали пробить пенальти, но взять того же одного из лучших голкиперов всех времен народов, Оливера Кана, у него там 1-2, может быть, гола найдете, но найдете огромное количество его фейлов, когда он бежал на последних минутах сравнивать, ну, там, забивать гол с углового, да, и вместо того, чтобы, у него один из известных моментов, когда он вместо того, чтобы ударить головой, он сыграл руками и был удален с поля. Вот, поэтому...
Штрафной ворота рядом,
должен значит, можно защищать.
Были и другие такие курьезные моменты, если помню, тот же Ханс Йорк Бут, тоже, кстати, немецкий вратарь, как и Оливер Кан, как-то забил пенальти, потом слишком долго радовался, противники успели разыграть мяч в центр поля и забить сразу же ответный мяч. Вот если говорить про вратарей-пенальтистов, вратарей, забивающих, специализирующих на штрафных мячах, и немножечко расширить. Вот в американском футболе есть такое понятие гаджет-плеер, игрок-гаджет, то есть игрок конкретно для какой-то ситуации. Вот он может в том же американском футболе быть не лучшим распасовщиком, не быстрее всех бегать, не самым сильным, мощным, блокирующим. Но при этом, если какой-то розыгрыш обманку нужно сделать, или какое-то стандартное положение, вот он незаменим, его выпускают, это 100% успешный результат. Вот в привычном нам, в европейском футболе, возможно ли такое, чтобы команды держали в составе игрока адресно под конкретные ситуации? Может быть, он там вообще не бегает, не ходит, но штрафной, и он кладет там 10 из 10. Или там, например, вот в штрафной во время угловых, там незаменимый игрок, который вот обязательно найдет лазейку, он протолкнет этот мяч. Или все слишком расточительно.
Алексей, я вам пока быстро не разорился телефон, быстро назову такого игрока. Это Роберто Баджо на закате своей карьеры. Я не помню, не то в Бреше, не то какой последний его клуб, по-моему, Бреше все-таки был. Его периодически выпускали на последние 10 минут для того, чтобы он или забил со штрафного, или с углового и со штрафного попал в голову своим партнерам, и они забили гол. Вот живой пример. Его держали именно за это. Или вот того же одно время я могу сказать, что был... крал вратарь голландский, который сейчас заиграл долгое время за Ньюкасл. Вот в сборной его наш любимый Луи Ван Галь держал для того, чтобы в ответственный момент сменить основного голкипера и выпустить Крала под пенальти, потому что просто у него сумасшедший процент отражения 11-метровых был.
А если они были такие талантливые в пенальти, почему тогда они были вратарями, а не нападающими?
Потому что он уступал во всех остальных компонентах вратарской игры. То есть он был плох на выходах, а
для, вот самый гаджет, же для конкретной
Англии
ситуации.
Это один из серьезных моментов.
Но все-таки вот вы привели примеры. Ну, Роберто Баджо — это выдающийся игрок. Даже в 40 лет и на одной ноге, и не бегая, он при этом и пасы мог раздать, и что-то другое. Даже в бреше, да, это уже на закате карьеры, ему уже там под 40 лет было. А в целом в современном футболе вот эта универсализация все-таки больше сейчас берет свое.
Да,
или
конечно.
Игрок универсализация. А то, что человек конкретно должен вот пробежать, навесить, отдать или принять, сбросить мяч, вот от этого все уходит. Каждый игрок должен делать все?
Вы знаете, он должен пробежать, навесить, но также он должен пробежать обратно и отобрать мяч. Вот давайте так. То есть сейчас упор на универсальных игроков.
Можно ли ожидать, что и вратарь в будущем станет несколько расхожей фигурой, и в этом плане будет все равно, кто играет в воротах сегодня, а кто играет завтра?
Ну, давайте так, сейчас вратари уже несут больше такую... Они, скажем, такие вратари, ну, как, помните, вратарь гоняла, да, вот в здоровом футболе понятие. Сейчас любой вратарь должен исполнять функции последнего защитника, потому что все играют в линии. То есть, если вы посмотрите, постоянно, когда играет команда, высокий прессинг, вратарь также находится именно... может даже за линией своей штрафной площади, потому что если будет обрез, чтобы он успел перекрыть линию обстрела своих ворот и перехватить мяч, если центральные защитники не успевают перехватить передачу на центрального нападающего.
Анатолий, если не против, и опять же, если следите за другими видами спорта, насколько там такое уместно востребовано? Ну вот есть, например, биатлонисты-лыжники, Анфиса Резцова, если я правильно помню, всего-то относительно недавно из лыж перешла в биатлон, могла промахнуться все, но потом просто пробежать и всех обогнать. То есть тоже такая специализация. В баскетболе,
ну, вот
Арвида с собой...
один из основных, да, где у нас из биатлона просто в лыжные гонки переходят без особых проблем, потому что если ты начал плохо стрелять, но ты быстро бегаешь, давайте я начну гонять спринт. Это один из самых, вот вы правильно сразу подметили.
Я имел в виду, что есть же еще спорта. И в других видах спорта, например, Арвидас Сабонис, тоже пример достаточно давний, который вроде бы играет центр, ну, играл центра, большой, крупный парень, при этом он был отличным распасовщиком. Вот этот момент, насколько в других видах спорта уместно, вот опять же, тоже специализация, или может быть тоже, что если ты играешь по позиции, ты играешь на позиции, или нет, будь добр, уметь играть и на футболе, куда бы тебя ни поставили, неважно, защитник ты, полузащитник, нападающий, или в керлинге ты разгоняешь камень, или там трешь уже дальше щеткой.
Ну, насколько я знаю, в том же американском футболе ты можешь с позиции там квотербека и перейти потом, я забыл, как называется, вот человек, который бросает мячи, да?
Квотербек.
Вот, вот, на позицию, если именно это, когда ты, у тебя не получается быстро бегать, да, но ты можешь хорошо бросать мяч, и если хочешь опять остаться в игре, то тебя могут отправить именно на эту позицию. Ну, и я думаю, если так мы с вами пороемся по другим видам спорта, то единичные, опять же, единичные примеры мы с вами найдем.
А если все-таки, опять же, закругляться, возвращаться, точнее, дальше к вратарям, насколько сегодня в футбольных школах, на уровне молодежных команд, вот эти, ну, как сказать, сторонние, несторонние, дополнительные таланты стоит, не стоит развивать, на ваш взгляд? Ну, вот есть, допустим, я не знаю, защитник, но он хорошо играет. Вот на тех же пенальти, кстати, почему, как вот вы упоминали Тима Крала, почему бы не ставить его на серию пенальти и ворота? Или, например, вратарь, который хорошо заводит, будет ли это поощряться? Стоит ли это поощряться? Естественно, мы с вами не футбольный тренер, но, тем не менее, со своей стороны, эксперты, профессиональные.
Что сейчас, в отличие от того, как было раньше, да, если раньше вратарь, единственная функция – это ногами у него отбить мяч и выбить из ворот, да, то сейчас, как любит говорить Валерий Карпин, вратарь должен хорошо уметь играть ногами. Сейчас большой в футбольных школах, именно по вратарям, большой упор делается на то, чтобы действительно вратарь научился пасовать. Что раньше, Алексей, если вы помните, было вообще недоступно вратарям в любом чемпионате. Сейчас, так как чемпионаты, футбол, он начинает все-таки идти дальше, на более быстрые, на более компактные, то сейчас вратари начали также активно тренироваться. Ну, не бегать, конечно, наравне с полевыми игроками, но он должен отдать пас или короткий, или дальний, именно туда, куда должен мяч прилететь. То есть не абы куда мяч должен улететь, а я должен пытаться попасть, вот, грубо говоря, я направил вам, а вы на другой половине поля.
А не будет ли здесь такого небольшого парадокса? Грубо говоря, ну вот вратарь современный, вы привели в пример Алисона, вратаря бразильского, у которого основная задача — это, собственно, играть в воротах. Есть другой пример одного из вратарей, который считается одним из лучших сегодняшний, немец Мануэль Нойер. Наоборот, считающийся чуть не как раз 11-м полевым. Вот есть какое-нибудь понимание относительно того, все-таки будущее вратарское, оно где? Что он должен больше действительно выходить из штрафной, где-то подстраховать, потому что, как вы упомянули, вот эти и технические моменты, технические, как это, тактические моменты, что если защитники в линии, возможно, нужна будет страховка. Или в этом плане вот, нет. Ты вот в воротах, ты будь добр, отыграй. А 10 остальных справятся со своими делами намного лучше.
Ну вот Нойер – это образец современного голкипера. То есть тот, который именно выполняет функции последнего защитника, да, который высоко играет и позволяет своим центральным защитникам также подниматься высоко, потому что они понимают, что сзади Нойер, который их подстрахует. Элис, он немножко другой, у него и габариты, если вы посмотрите на него, они не позволят ему слишком много бегать по полю. Но Нойер, он живчик еще, и он такой, не сказать, чтобы шибко высокий относительно того же Элисона, который еще и пошире его. Вот. Я думаю, все-таки будущее за игрока вратарями именно в плане Нойера, которые должны еще высоко подниматься, то есть кроме игры в воротах, на выходах, на линии, они должны уметь еще и видеть игру и также раздавать передачи, вот, пусть даже из своих ворот, и успеть совершить объем пробежек, то бишь подниматься подальше от линии ворот своей собственной площади.
Если опять немножечко к специализации подойти, вот значительная часть вратарей, которых мы перечисляли, в том числе, в первую очередь, наверное, латиноамериканские, они не такие высокие. Сейчас в сравнении Нойера и Алисона вы тоже к габаритам подошли. Вот этот момент насколько становится важен? Насколько он определяющий?
Сейчас футбол, он очень многое в футболе построено на физике, Алексей. Поэтому вот забыл, как же мексиканский вот
Хорхе Кампос.
Но его просто бы в Европе бы при первой подаче при угловом или штрафном его просто уничтожили бы. Потому что вратарь должен бесстрашно идти в толпу огромных футболистов, а сейчас практически все уже у нас средний рост футболистов, если вы посмотрите, он где-то 1.85 м. Вот. И Хорхе Кампосу его бы просто затоптали. И пусть даже не нарушили на нем правила, но с поля бы его унесли после первого выхода на мяч. Потому что сейчас вратаря сносят регулярно. Он должен просто сам выскакивать и на всем своем пути уничтожать. В своей штрафной площади он царь и бог.
А как тогда быть,
конечно, что... маленькие вратари сейчас это нет.
А как тогда быть с тем, что за последние 20 лет в России самый стабильный, самый сильный вратарь — это Игорь Акинфеев, который очень невысок ростом?
Ну, давайте так, не будем... Ну, во-первых, у Игоря линия защиты всегда была выше среднего, давайте так. Не всегда к нему подпускали игроков при угловых. Ну и все-таки специфика нашего чемпионата, который во многих пунктах гораздо лайтовее, да, он показывает на наше, когда мы играем в Еврокубках, да, когда мы выходим в Еврокубки, неожиданно не можем понять, почему подачу углового вратарь в линии вратарской сталкивается с игроком, мяч от него отскакивает в ворота, все поднимают руки, как же так, это же нарушение. А выясняется, что нет, что вне пределах вратарской площади мы можем вратаря толкать.
Это вот тоже, вот. Я сам за другую команду болею, да, периодически за Акинфеева было обидно, когда видно, что он на мяч-то среагировал, долетает, вот буквально 2-3 сантиметров росточка не хватает, до рукой касается до мяча, отбить уже вот роста этого не хватило.
Ну, давайте так, Игорь уником, но так. Все-таки в мировом футболе сейчас предпочтение вратарям, которые повыше Игоря, и при этом он не только повыше, но он должен быть еще прыгуч и могуч. Да? То есть действительно два топа последних 2 лет, это Элисон и Нойер, которые вот как образцы современного футбола, при том, что один как раз еще выполняет функции последнего защитника, да, который давно в футболе нет. Вот. А второй такой вратарь Демасет, но штрафной он просто царь и бог.
Анатолий, спасибо вам огромное за рассказ. Действительно, очень такая интересная, разносторонняя и нетривиальная тема. Вратарь, который забивает, мало того, что 131 гол, так еще и сложно представить, что и нападающий в сегодняшнем футболе столько забьет. Даже вот Анатолий Горсков, футбольный эксперт, ведущий программы W, упоминал наш российский внутренний футбол. К нему можно по-разному относиться, но и там нападающих, которые забили больше, не так много. Анатолий, вам спасибо огромное. Беседуем в этом часе о нетривиальных вратарях, которые не только спасают свои ворота, но и забивают сами 131 гол. По некоторым подсчетам забил бразилец Рожерио Сени, у которого сегодня день рождения. И это прекрасный повод как раз вспомнить тех вратарей, которые шокировали, удивляли, поражали, радовали, забивая в чужие ворота. И теперь посмотреть эти видео на многих привычных видеосервисах — сплошное удовольствие.